Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Анна Рейнджина. В прошлых передачах мы говорили о творчестве Достоевского, о его романах. Сегодня я бы хотела рассказать вам об оценках творчества Федора Михайловича и его личности. До 1917 года, до революции, творчество Достоевского оказало большое влияние на русскую мировую культуру. Литературное наследие писателя по-разному оценивается как на родине, так и за рубежом. Время показало, что один из первых отзывов Белинского оказался верным. Его, речь идет о Достоевском, талант принадлежит к разряду тех, которые постигают и признаются не вдруг. Много в продолжении его поприща явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы. Страхов главным отличительным творческим качеством Достоевского считал его способность к очень широкой симпатии, умение симпатизировать жизни в очень низменных ее проявлениях, проницательность, способную открывать истинно человеческие движения в душах искаженных и подавленных, по-видимому, до конца. Умение с большой тонкостью рисовать внутреннюю жизнь людей. При этом в главные лица у него выводятся люди слабые, от тех или других причин больные душою, доходящие до последних пределов упадка душевных сил, до помрачения ума, до преступления. Постоянной темой его произведений Страхов называл борьбу между тою искрой Божию, которая может гореть в каждом человеке, и всякого рода внутренними недугами, одолевающих людей. В 1905 году редактор русского биографического словаря Половцев писал, что несмотря на обширную литературу о Федоре Михайловиче Достоевском, всесторонняя и беспристрастная оценка его как писателя и человека затрудняется недомолвками, противоречивыми суждениями и взглядами. Мирский, некоторые основные тезисы статьи о Достоевском, которого через 50 лет использовал Набоков, отличался разносторонней эрудицией, остротой оценок, полемической страстностью, приводившей подчас к субъективизму, расценивал Достоевского очень сложной фигурой и с исторической, и с психологической точки зрения, указывал на необходимость проведения различия не только между разными периодами его жизни и разными линиями его мировоззрения, но и разными уровнями его личности. При жизни писателя, кроме отдельных публикаций, было издано два собрания сочинений, двухтомное 60-го года и четырехтомное 1865-70-е года. Тогда лучшим произведением Достоевского считали «Записки из мертвого дома». Эту оценку разделяли Толстой и Ленин. «Двойник», «Записки из подполья», «Идиот» были не поняты современниками. Позже в работе «Легенда о великом инквизиторе» 1894 года Розанов писал о «Записках из подполья» как о краеугольном камне литературной деятельности Достоевского, основной линией в его миросозерцании. Единственным критиком, понявшим идейный замысел романа «Идиот», был оппонент и идеологический противник писателя Салтыков-Щедрин. Со временем лучшим романом было признано «Преступление и наказание». В наиболее значительной статьях критиков-современников русского якобинца Ткачева и теоретика народничества Михайловского. Сложная философская проблематика бесов была обойдена молчанием, а главное внимание обращалось на антинигилистическую направленность романа. Еще до публикации «Бесов» Достоевский предвидел, что обретет славу ретрограда. Оценка писателя как реакционера прочно закрепилась в либеральной, революционно-демократической, народнической, а позднее в марксистской критике, и встречалась у современников автора. Диссонанс в марксистской критике звучали слова Розы Люксембург, которая соглашалась с оценкой Достоевского как реакционера, но при этом считала основу его творчества нереакционной. После смерти писателя более высокую оценку получили братья Карамазовы. Мирский писал о четырех великих романах писателя: «Пятикнижие», «Без подростка». Лишь во второй половине 20 века пять наиболее известных романов писателя Достоевского назвали «Великим Пятикнижием». Неоднозначно оценивали личность Достоевского некоторые либеральные и демократические деятели. В частности, лидер либеральных народников Михайловский в 1913 году Максим Горький впервые дал Достоевскому оценку «Злой гений». В 1912 году Переверзев писал, что по искренности и правде, по оригинальности, по новизне содержания художественная ценность произведений Достоевского является общепризнанной и разделил оценки значения творчества Достоевского на три точки зрения по их лучшим представителям. Это точка зрения Михайловского, который говорил о том, что персонажи Достоевского психически больные люди, и дело психиатров, специалистов возиться с ними. Произведение произведения Достоевского не имеют художественной ценности. Вторая – точка зрения Мережковского. Он говорил о том, что произведения Достоевского имеют пророческое, мессианское значение. Герои Достоевского – провозвестники нового человечества, но мы не в состоянии понять значение произведений Достоевского. И третья точка зрения Белинского и Добролюбова, которые говорили о том, что герои Достоевского представляют широко распространенное общественное явление, ставят перед нами великую общественную задачу, требуют от нас ее решения и путем мысли, и путем действия. Переверзев писал, Михайловский совсем не понял двойственного характера психики героев Достоевского. Михайловский ошибочно понял характер творчества Достоевского. Михайловский не смог оценить сложность и своеобразие творчества Достоевского, отрицал гуманизм писателя, на что обращали внимание Белинский и Добролюбов. Не увидел в психологизме великого сердцеведа новаторства реализма, а жестокий талант считал чертой его личной психологии. Двойственные оценки разделялись идеологическими противниками Достоевского – либералами, демократами, коммунистами, фрейдистами, сионистами, когда не оспаривалось мировое значение творчества писателя. Достоевский – гений, но… После «но» следовал негативный идеологический ярлык. Такие точки зрения встречаются и до настоящего времени. Для адекватного восприятия противоречивых взаимоисключающих оценок авторитетных авторов следует принимать во внимание историческую и политическую обстановку, приверженность определенной идеологии. Например, Соловьев писал, что Достоевский пророк, верил в бесконечную силу человеческой души, а Фридлендер приводил мнение основоположника литературы социалистического реализма Максима Горького, полемизировав с Достоевским против его неверия в человека, преувеличения им могущества темного звериного начала, порождаемого в человеке властью собственности. Шекспиром Достоевского впервые сравнил историк и страстный поклонник писателя Торле, считавший русского писателя величайшим художником всемирной литературы. После выступления в 1900 году в Русском собрании в Варшаве с лекцией «Шекспир и Достоевский» Торле писал жене Достоевского. Достоевский открыл человеческой душе такие пропасти и бездны, которые и для Шекспира, и для Толстого остались закрытыми. По мнению теолога Роуэна Уильямса, Достоевский романист мыслил, созидая, как и Шекспир. Ряд авторов, как Булгаков в докладе «Русская трагедия», Волошин в речи, ставшей основной статьей «Основной миф» в романе «Бесы» и Розанов, впервые заговорили о трагичности произведений Достоевского. В 1911 году Вячеслав Иванов относительно романов Достоевского ввел новый термин «роман-трагедия», который наряду с упомянутыми авторами использовали Мережковский, Анинский, Волынский, Луначарский, Вересаев и другие. Веховцы и другие религиозные философы, как Бердяев, Булгаков, Соловьев, Флоровский, Франк, впервые обратили внимание на философскую направленность творчества Достоевского. Указанные авторы испытывали влияние идей Достоевского в своих статьях и монографиях, дали наиболее положительную оценку творчества писателя в русской критике. Отсутствие академической аргументации свойственно всем авторам, опровергающим значимость творчества Достоевского, для негативной оценки которого в XIX и начале XX столетий достаточно было упоминания тяжелого недуга писателя, когда существовало распространенное заблуждение, что эпилептические припадки вызывают разрушение личности, но не упоминались известные исторические личности, страдавшие священной болезнью, как Александр Македонский, Юлий Цезарь, Мухаммед, Мольер, Наполеон, лорд Байрон, Гюстав Флобер, Альфред Нобель, Ван Гог, Троцкий. Главная ошибка авторов, дающих негативную оценку творчеству Достоевского, отождествление автора с персонажами его произведений, о чем предостерегал первый биограф писателя Миллер. Оценки в советскую эпоху. Достоевский не вписывался в рамки официального марксистского литературоведения, так как выступал против насильственных методов революционной борьбы, проповедовал христианство и противоборствовал атеизму. Ленин не мог и не хотел тратить драгоценное время на чтение романов писателя, но после известного крылатого сравнения с архискверным Достоевским революционным литературоведом пришлось следовать заветам вождя. В 1920-1930-х годах бывали случаи полного отрицания Достоевского. Марксистско-ленинское литературоведение не могло не расценивать Достоевского как классового врага, контрреволюционера, но творчество писателя к тому времени обрело широкую известность и получило высокую оценку на Западе. В условиях строительства пролетарской культуры революционное литературоведение вынуждено было сбросить Достоевского с корабля современности или адаптировать его творчество к требованиям идеологии, обходя молчанием острые и неудобные вопросы. В 1921 году Луначарский в речи на торжестве в честь столетия со дня рождения Достоевского причислил его к великим писателям, к великим пророкам России. Он сказал: «Достоевский не только художник, а и мыслитель. Достоевский – социалист, Достоевский – революционер, патриот. Первый нарком просвещения РСФСР объявил о находке частей «Бесы», не опубликованных в прижизненных изданиях Достоевского по цензурным соображениям, и заверил: «Теперь эти главы будут напечатаны». Глава у Тихона, кардинально меняющая восприятие образа Ставрогина и идеи романа, вышла приложением в полном собрании художественных произведений Достоевского в 1926 году. В октябре 1921 года в Петрограде члены Вольфилы широко отмечали 100 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. На заседании ассоциации было прочитано 8 докладов памяти писателя. Но марксистская идеология начала подчинять себе гуманитарные науки. В рамках борьбы с инакомыслием религиозные философы, ранее давшие высокую оценку творчеству Достоевского, были вынуждены покинуть страну на философских пароходах, а центр изучения Достоевского переместился в Прагу. 20 ноября 1929 года Луначарский во вступительном слове на вечере, посвященном Достоевскому, говорил о величайшем писателе нашей литературы и одном из величайших писателей мировой литературы, упомянул Достоевщину и разделил оценки Переверзева. Достоевский являлся, несмотря на свое официальное дворянское происхождение, представителем разночинной России, представителем мещанства. Но вреден ли Достоевский? В некоторых случаях очень вреден. Это не значит, чтобы я считал, что следует запрещать его в библиотеке или на сцене. В условиях кампании по борьбе с контрреволюцией и антисемитизмом в Советском Союзе в 20-30-е годы 20 века антисемит и контрреволюционер Достоевский не был запрещенным писателем, но романы «Бесы» и «Дневник писателя» издавались только в собраниях сочинений, никогда не выходили отдельными публикациями, их значение в творчестве писателя замалчивалось. Статья о Достоевском имелась в первом советском школьном учебнике по литературе издания 1935 года. Имя Достоевского исчезло из списка изучаемых авторов во втором школьном учебнике, создававшемся в конце 30-40-х годах. Произведения писателя были на долгое время исключены из школьных и даже вузовских программ по литературе. Достоевский не попал в пантеон официально признанных советской властью писателей среди барельефов. На зданиях советских школ его портрет отсутствовал. В 1956 году писатель был реабилитирован советским литературоведением, когда успех Достоевского на Западе перевесил его идейные грехи против советской власти. И из его характеристики исчез ярлык «реакционер». Достоевский был включен в пантеон русской советской классики в последнем учебнике для школ издания 1969 года, поэтому слова теоретика формальной школы Шкловского «Творчество Достоевского попало под тяжелые валы истории, под тяжелый нажим свинцовых букв времени» могут восприниматься не столько ко времени до победы пролетарской революции, но скорее как после нее. Позднейшие открытия советских достоевистов были отражены в исправленных и дополнительных комментариях последнего 30-томного полного собрания сочинений Достоевского. В современной России отечественные исследователи творчества Достоевского приняли участие в деятельности Международного общества Достоевского с конца 80-х годов. В 1991 году итоги достижений советской достоевистики подвел Фриндлер в статье «Достоевский в эпоху нового мышления». Редакция издания сборников серии «Достоевский. Материалы и исследования» предостерегает об осторожном отношении к статьям, докладам и заметкам, ссылающимся на работы Владимира Ленина. Некоторые суждения, которые могут выглядеть как анахронизм, что особенно может относиться к исследованиям, имеющим отношение к религиозной тематике писателя. В 1997 году в России достоевистом Волгиным был создан фонд Достоевского. Президент Международного общества Достоевского Захаров писал, что в настоящее время Достоевский является одним из наиболее изучаемых и изученных писателей. Библиография исследований его творчества ежегодно пополняется выходом десятков монографий и сотнями статей во всем мире. Взаимоисключающие оценки творчества Достоевского менялись с течением времени, но продолжают существовать и в наши дни. Писатель Веллер признался, что стал читать Достоевского. В 25 лет удовольствия не получил. Чудовищно неряшлив в языке и депрессивен. Для его чтения нужна устойчивая нервная система, поэтому в школе можно ограничиться лекцией по Достоевскому, где набросать канву, идейную, философскую, художественную, и дальше оставить школьнику на будущее. Достоевед Тихомиров полагал, что несмотря на то, что выход в последние десятилетия на первый план школьной программы христианской мысли романа «Преступление и наказание» порождает свои сложности как в преподавании, так и в ученическом восприятии, предложение замены этого произведения другими не нашло поддержки. «Это художественный шедевр», — сказал он. Дорогие радиослушатели, сегодня я постаралась рассказать об оценке творчества и личности Федора Михайловича Достоевского как до революции, в советское время и в наши дни. Большое спасибо, до новых встреч!
Thank you.